Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Это было давно, и все-таки этого никогда не было. Продолжение беседы с политологом Дэвидом Саттером. И рассказ о беженцах из Сирии, которые ищут убежище в России. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагумина. Это было давно, и все-таки этого никогда не было. Так называется новая книга о России американского журналиста и политолога Дэвида Саттера. Это книга размышления. Автор пытается осмыслить советский период истории как историю самосознания общества. Владимир Абаринов и Дэвид Саттер продолжают разговор о книге, начатой в нашей программе во вторник.
В книге обильно цитируется Карл Ясперс. Все 12 лет нацизма Ясперс оставался в Германии, но ни минуты не сотрудничал с режимом, и это дало ему моральное право говорить о вине немцев. Ясперс различал 4 вида вины – уголовную, политическую, моральную и метафизическую. Два последних, высших вида вины, в России мало кем осознаются. Поэтому я попросил Дэвида объяснить, что это такое и почему признание этих видов вины необходимо России.
Понятия, о которых вы говорите, моральная и метафизическая вина, наиболее важны для российского общества сегодня и всего вероятнее в будущем. Моральную ответственность несет каждый человек в отдельности. Он может быть невиновен в юридическом смысле, даже если он исполнял приказы. Закон, возможно, защищает его от уголовной ответственности в определенных обстоятельствах, но это не освобождает его от нравственной ответственности, даже если в глазах общества он невиновен. Потому что существуют нормы нравственности, которые независимы от требований государства и выше этих требований. Что касается понятия метафизической вины, то Ясперс говорит, что хотя большинство юридически невиновно, и даже те, кто невиновен нравственно, они, тем не менее, виновны в метафизическом смысле, как члены общества, совершившего чудовищные преступления. Хотя современная демократическая Германия имеет немного общего с Третьим Рейхом, мы видим, что Германия признала свою метафизическую вину. С российским обществом этого не произошло. Российское общество не осознало того, что Россия как таковая несет ответственность за преступления большевистского режима и должна ответить за них.
Дэвид Саттер писал свою книгу прежде всего для западного читателя, но, конечно, хочет, чтобы ее прочли и в России. Вероятно, российская публика найдет, что она написана во многих отношениях жестко и даже обидно. Вот, скажем, страницы о блокаде Ленинграда. Трагедия блокады, пишет Саттер, связанная с идеей самопожертвования во имя Родины, тоже стала негативным историческим опытом для России. Но нас учили, что человек и должен жертвовать собой ради блага Родины. Что в этом плохого или неправильного?
Нет ничего неправильного в самопожертвовании ради своей страны или ради высоких идеалов. Неправильно, когда тебе вменяют в обязанность жертвовать собой. Неправильно, когда режим приносит в жертву жизни без разбора. Неправильно не придавать значения трагедии тех, кого режим обрекает на смерть. Во время блокады Ленинграда в городе умер 1 000 000 человек. Возможно, 1,5 миллиона. Это героизм или преступление? Я имею в виду то, каким образом жизни ленинградцев были принесены в жертву. Разве у них было право выбора жертвовать собой или остаться в живых? А дети? Их кто-нибудь спросил, хотят ли они умереть с голоду ради защиты советского государства? Конечно, это правда, что в лице нацистской Германии Советский Союз столкнулся с еще большим злом. Но то, как были принесены эти жертвы во имя победы, здесь гордиться нечем. Победа была великой целью, и прекрасно, что она была одержана, но способ, каким она была одержана, это безразличие к человеческой жизни. И это крупнейшая проблема в России. В Советском Союзе, а теперь в России, празднуют победу, но замалчивают трагедию. Но это неправильно. Солдаты воевали чуть ли не голыми руками. Их бросали в бой, как в топку, а сдавшихся в плен объявляли предателями. Все это тоже составная часть победы, и об этом нужно говорить, потому что только в этом случае можно увидеть изнанку победы. Победа прекрасна, но завоевана она была ценой варварского отношения советских властей к своему собственному народу и своим собственным солдатам. Меня могут спросить, а возможно ли было выиграть войну по-другому? Конечно, возможно. Советский Союз готовился к наступательной, а не оборонительной войне. Войскам было запрещено отступать, и это привело к тому, что в плену оказались огромные массы солдат. Многих немцы уморили голодом. Все могло быть по-другому. Победа над нацистской Германией – величайшее свершение. В определенном смысле она стала спасением цивилизации, но ее можно было одержать и не пренебрегая в такой степени жизнями советских людей, советских солдат.
Мы говорили с Дэвидом и о ностальгии по советскому прошлому. В книге много интервью с людьми, которые искренне сожалеют об исчезновении Советского Союза. Вспомнив свое советское детство, я сказал Дэвиду, что я был самым счастливым ребенком на свете. Передо мной были открыты все дороги, у нас был Гагарин, и партия обещала мне, что я буду жить при коммунизме. Таково свойство человеческой памяти. Мы помним хорошее и забываем плохое. Почему же Дэвид Саттер хочет, чтобы мы помнили плохое?
Не думаю, что помнить нужно обязательно только плохое. Советский Союз был социальным государством. Он предоставлял своим гражданам высокую степень социальной защиты. Он был основан на идеалах братства между людьми. И советские люди действительно помогали друг другу. Я наблюдал это много раз и думаю, что стремление помогать друг другу было и остается очень глубоким свойством русских. Советские люди вовсе не были чудовищами. Во многих отношениях они были более сострадательными и более щедры, чем люди на Западе. Их сознание было более раскрепощенным. Они не чувствовали себя пленниками бюрократической машины, как это свойственно людям западного мира. Проблема заключалась в том, что за все это они платили своим правом мыслить, правом говорить, правом быть независимой личностью. А это слишком высокая цена. Для ребенка разница не так велика, как для взрослого. Принуждение к лжи, жизнь в атмосфере лицемерия, тотальный контроль – вот чем приходилось платить за относительное материальное благополучие и заботу государства. Для животных тут нет проблемы. Но человек – существо думающее. В конечном счете люди, которые не разучились думать и ценить индивидуальную неповторимость человека, найдут такое положение нестерпимым.
Дэвид Саттер, конечно, внимательно и заинтересованно следит за нынешними событиями в России. Я спросил его, эти события – последняя глава его книги или первая глава новой?
Это, наверное, первая глава следующей книги. Я думаю, нынешние события в России показывают, что невозможно устроить в стране идеологическую диктатуру без идеологии. Путин хотел стать пожизненным президентом. Он исходил из предположения, что экономика будет расти неуклонно и вечно, люди будут довольны своим благосостоянием и перестанут обращать внимание на все остальное. И долгое время так оно и было. Но из года в год росли и коррупция, и злоупотребления, а у людей осталось еще достаточно свободы, чтобы протестовать. Но главный, критически важный вопрос сегодня – если путинский режим уйдет, чем его заменить? Россия столкнется с той фундаментальной проблемой, которая составляет главную тему книги. Это проблема неуважения к личности. Нынешние протесты – это протесты против коррупции. И в этом есть смысл, потому что коррупция разрослась до огромных масштабов. Однако коррупция – это всего лишь симптом. Коренная проблема не коррупция, а то, что Россия не дорожит жизнью каждого человека, не уважает уникальность личности, человеческое достоинство. В России нет равновесия между правами личности и прерогативами государства. Никакая цивилизованная страна не отдала бы приказ войскам открыть огонь по школе с детьми, как это произошло в Беслане в 2004 году. До тех пор, пока такое возможно, Россия не станет частью западной цивилизации, и никакая смена режима ей не поможет. На смену коррупционерам будут приходить не борцы с коррупцией, а другие коррупционеры, жаждущие завладеть кормушкой, только и всего. Вот какой вызов, я считаю, стоит перед Россией. И на вызов этот у оппозиции нет надлежащего ответа. Однако это станет самым острым вопросом в течение следующих нескольких лет или даже месяцев.
С американским журналистом и политологом Дэвидом Саттером беседовал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Черкесская семья из Сирии, находящаяся в настоящий момент в Чехии, просит убежища в России. На этой неделе на черкесских сайтах и в сообществах в социальных сетях было распространено письмо, подписанное Нэнси Худ, в котором девушка от имени своей семьи просила помочь в возвращении на историческую родину, в Адыгею. О судьбе этих людей с общественным деятелем из Адыгеи Аскером Сохтом и общественным деятелем из Сухуми Роином Агрба говорил мой коллега Андрей Бабицкий.
Я хотел, чтобы сначала мы с вами послушали материал, который подготовил мой коллега Демис Паландов. Это сюжет о черкесской семье из Сирии, находящейся в настоящий момент в Чехии. Она просит убежища в России. Вчера вечером на черкесских сайтах и в сообществах, в социальных сетях было распространено письмо, подписанное Нэнси Худ, в котором девушка от имени своей семьи просит помочь в возвращении на историческую родину в Адыгею. Итак, материал Демиса Паландова.
Трое взрослых и двое несовершеннолетних. В таком составе семья Худ 15 дней назад приехала в Прагу. Это было не спонтанное, а осознанное решение главы семьи, который хотел уберечь себя и своих детей от возможной трагедии. Нэнси – старшая дочь. Ей 23 года, и она одна в семье говорит по-английски.
Там очень плохо сейчас. Нашей главной проблемой было то, что отец работал в полиции. Несмотря на то, что он ушел в отставку более 5 лет назад, его обязали вернуться на службу. Он решил сделать все, чтобы избежать этого, ведь его фактически поставили перед выбором – убивай или будешь убит.
Говорит Нэнси. Государственной полицией в Сирии называют разведывательное управление. Отец Нэнси не хочет называть своего имени, но согласился рассказать о себе. Он работал в воздушной разведке Сирии до 2004 года. После отставки начал заниматься бизнесом. И вот сегодня его вновь мобилизуют.
Я не хочу возвращаться на службу. Я не хочу, чтобы я и моя семья оказались между двух огней, между противоборствующими сторонами. Мне 54 года, я 30 лет проработал в этой системе, и я знаю, что они от меня потребуют. Но я не хочу убивать людей, поэтому я решил уехать.
По словам Хута, ситуация в Сирии ухудшается с каждым днем. В стране разгорается настоящая гражданская война. Когда начались акции протеста, у населения еще не было оружия. Сегодня же оно у противоборствующих сторон есть. Именно поэтому власти и начали мобилизацию. Худ воспользовался единственным шансом и улетел в Европу. У него и у членов его семьи были визы. Сегодня все, чего он хочет, это уехать на родину предков.
Я хочу начать все заново. В России находится моя родина, Адыгея. Я просто хочу туда попасть, получив убежище или каким угодно другим способом.
Завтра семья Худ встречается с российскими дипломатами в Праге. От их решения зависит судьба этой черкесской семьи из Сирии.
Это был материал Демиса Паландова и мой первый вопрос в Майкоп. Аскер Сохт, ну, на мой взгляд, очевидно, что черкесы в Сирии нуждаются в помощи, и руководители кавказских регионов все чаще говорят о необходимости ее оказания. Однако Москва молчит, ее позиция непонятна, хотя очевидно, что она все более жестко, все более открыто поддерживает Асада. Дождутся ли черкесы помощи, как вы считаете?
Безусловно, в Российской Федерации существуют исчерпывающие правовые механизмы и политическая воля для того, чтобы поддерживать своих соотечественников. Что касается внутриполитической ситуации в Сирии, я обратил бы внимание, что Российская Федерация стремится политико-дипломатическими способами урегулировать эту ситуацию. В настоящее время общеизвестны решения парламента Республики Адыгея, заявления глав российских регионов, их тоже не стоит отчуждать от федерального центра, так как это позиция Российской Федерации. Безусловно, это и есть позиция нашей страны, этих должностных лиц российских регионов. Таким образом, я, собственно говоря, не вижу каких-то оснований для сомнений. Мне представляется, что проблема будет в должной мере урегулирована. Для этого есть все. Есть политическая воля, есть правовая база, есть регионы, которые готовы это принять. В то же время я хотел бы обратить внимание на тот факт, что мы не хотели бы никоим образом вмешиваться и комментировать внутриполитическую ситуацию в Сирии. так как по информации, которая поступает от наших соотечественников, на территорию Сирии с Турции из Ирака засылаются системно террористические группы, которые совершают теракты, которые убивают людей и дестабилизируют ситуацию внутри страны. Таким образом, здесь разные оценки причин той ситуации, которая сложилась в Сирии. Что касается наших соотечественников, у меня нет и тени сомнения, что Российская Федерация протянет руку помощи. Это было уже неоднократно. В результате кризисов на постсоветском пространстве сотни тысяч российских соотечественников вернулись в Российскую Федерацию. Российская Федерация всегда их поддерживала и принимала на своей территории, обустраивала этих людей. И здесь нет ничего экстраординарного. Это, к сожалению, такое явление. Миллионы наших сограждан, соотечественников живут в разных уголках мира.
Спасибо, Аскер. У меня вопрос в Сухуми, Роян Аркба. Вы тоже разделяете уверенность Аскера Сохта в том, что нет противоречий между поддержкой Москвы, Асада, который заявляет, что проблем ни у черкесов, ни у каких-либо национальных меньшинств Сирии нет, и, собственно, интересами самих черкесов и абхазов, которые находятся на этой территории и могут стать заложниками фактически разгорающейся гражданской войны?
Андрей, я думаю, что все же уже они являются заложниками, так как имеющаяся информация, то, что мы имеем, и мы то, что накапливаем в течение всего этого времени. А вся абхазо-адыгская, то есть черкесская диаспора, они являются представителями именно того клана, который представляет партию Аббас. Они являются сторонниками Башара Асада, и они будут стоять до конца. У меня лично была беседа несколько часов с одним генералом аббасского происхождения, который уверял буквально 2 месяца назад, что он будет настаивать, он будет держаться за тем, чтобы Башар Асад победил, и Башар Асад обязательно победит. Это в той части, что они уже являются заложниками. Вторая часть. Российская Федерация осознает, что все же находится как бы в преддверии Олимпийских игр, она должна провести все же некую такую политику смягчения именно того натиска, который будет происходить от черкесского мира, который против проведения Олимпийских игр в Сочи. И будет все делать ради этого, чтобы Олимпиада не проходила в Сочи. А все меры, которые предприняты этими организациями, Россия должна пресечь. А она может пресечь только в той ситуации, чтобы как бы облегчить вот этот удар, и она должна пойти на уступки. А уступки, в моем понимании, звучит вот так. Господа, знаем, что был геноцид, мы не можем это озвучить, но сегодня мы можем вот это сделать. И Россия должна пойти, переступить, может быть, даже через себя, и впустить сирийских черкесов на территорию Российской Федерации, и в том числе на территорию Республики Абхазия.
Спасибо, Роян Скирсохт. Скажите, как вам кажется, какому количеству черкесов может понадобиться помощь, ну, в случае, скажем так, и более драматического сценария развития этих событий?
В настоящее время речь идет порядка 70-100 семей. Это лица, которые обратились непосредственно к главе российского государства. Возможно, часть сирийской диаспоры черкесской захочет переселиться в Турцию, в третьи страны. Мы не можем сейчас называть определенную цифру.
Аскер, почему я спрашиваю? В среде русских националистов уже звучат панические заявления о том, что эта ситуация может изменить демографический состав Северного Кавказа, в частности Адыгеи, и что это катастрофа для русскоязычного населения. Что вы думаете?
Я думаю, что достаточно показательным является следующая цифра. За последние 10 лет на дорогах Республики Адыгея погибло 10 тысяч человек. Понимаете, максимальный объем репатриации, значит, это даже не покрывает таких демографических потерь, которые мы несем в результате различных несчастных случаев, значит, общей убыли населения. Поэтому даже масштабная репатриация не изменит демографию никоим образом.
Как вам кажется, смогут ли сирийские черкесы прижиться? Не повторят ли они судьбу черкесов косовских, которые фактически большая часть их покинула Адыгею?
Ну, как раз таки 95% косовских черкесов проживают в ауле Мафахабри в своих домах. Ни один дом не пустует, все они живут, создали новые семьи, родились дети, закончили вузы, никаких проблем с интеграцией у них нет. Покинули территорию лишь те, у кого есть смешанные семьи, либо по делам бизнеса они посещают Европу. Что касается сирийских черкесов, они наиболее сохранили родной язык. Более того, традиционно Сирия Российской Федерации поддерживала теплые отношения, и многие сирийцы получили образование в вузах России. Таким образом, вопрос их социокультурной интеграции в российскую среду, мне кажется, будет протекать еще более быстрыми темпами, чем косовских отрядов.
Спасибо. Роин Сухуми, у меня к вам последний вопрос. Скажите, на ваш взгляд, абхазское правительство сегодня реально готово принять соотечественников из Черкесии и располагает ли необходимыми ресурсами для этого?
На последней пресс-конференции председатель комитета по репатриации заявил, что правительство Абхазии готово принять всех, имеется в виду черкесов, потому что нет разделения в арабском мире, нет разделения на Ближнем Востоке между народами адыгами и абхазами. И это в какой-то части даже заслуга общественных деятелей, это заслуга научных деятелей, которые всегда именно муссировали идею, что нельзя эти народы делить. А правительство Абхазии, как заявило и сам президент, и представители ведомств, и руководители этих ведомств, что готовы принять. Настолько они готовы, да, вот, и, честно говоря, у меня есть какие-то определенные вопросы к этим ведомствам, потому что с их стороны не была заявлена именно та программа, которую ждут общественность Абхазии. А программа репатриации. У них нет четкой программы, что они собираются делать, если, допустим, в течение там нескольких дней или недели на территории Абхазии поступит определенное количество жителей. А у нас есть определенный вопрос, но мы работаем над этим. У нас ежедневно контакты со всеми общественными деятелями, и с министрами, и на уровне президента.
О судьбе черкесских беженцев из Сирии с общественным деятелем из Адыгеи Аскером Сохтом и общественным деятелем из Сухуми Роином Агрба беседовал мой коллега Андрей Бабицкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьянмара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Незарегистрированная партия Народной свободы Парнас потребовала перенести выборы президента России, назначенные на 4 марта. В Кунтыркалинском районе Дагестана застрелен сотрудник Центра противодействия экстремизму майор Курбан Ахмедов. Партия «Яблоко» намерена оспорить в суде отказ зарегистрировать Григория Явлинского, кандидата в президенты России. В Подмосковье на территории студии телевизионного шоу «Дом-2» в результате взрыва пострадали два человека, предположительно рабочие осветители, один из них в тяжелом состоянии. Боевики, убитые сегодня в ходе спецоперации в Кизлярском районе Дагестана, подозреваются в причастности к терроризму. Госдума России большинством голосов приняла заявление по итогам декабрьских парламентских выборов. В Минске задержан белорусский правозащитник Олег Волчек по обвинению в мелком хулиганстве. Правозащитная организация Amnesty International призвала власти Румынии расследовать заявление о применении насилия в отношении демонстрантов в ходе акций протеста, начавшихся в стране 2 недели назад. Франция возобновит обучение афганских военных, заявил президент Франции Николя Саркози после переговоров с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. По словам Саркози, французские военные будут полностью выведены из Афганистана, как и планировалось к концу 2013 года. Международная организация по защите свободы прессы «Репортеры без границ» выразила озабоченность возможной цензурой в сети микроблогов Twitter в связи с появившимися накануне заявлением администрации Twitter о том, что сервис имеет возможность предотвращать отображение определенного контента в отдельных странах. Новое правительство Ливии должно взять под контроль все временные тюрьмы, чтобы положить конец издевательствам над заключенными, заявила глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей в интервью агентству Associated Press. Вы слушали краткую сводку новостей. С ней вас познакомила Ольга Серебряная.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. Центральный банк России ожидает прекращения оттока частного капитала из страны. Что об этом думают эксперты? Лидеры стран Евросоюза готовятся к очередному антикризисному саммиту на фоне нерешенных долговых проблем Греции. «Газпром» увеличивает поставки газа через Белоруссию, тогда как США советуют Минску снизить зависимость от Москвы. В Давосе проходит очередная сессия Всемирного экономического форума. Какие темы обсуждают его участники? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Тенденция к оттоку частного капитала из России может развернуться в ближайшее время, и уже в первом квартале текущего года может быть отмечен его приток, считает первый заместитель председателя Центрального банка страны Алексей Улюкаев. В 2011 году отток капитала из страны, по предварительной оценке, превысил его приток на 84 миллиарда 200 миллионов долларов. Это в 2,5 раза больше, чем в 2010 году, и в 1,5 раза больше, чем после кризисном 2009. В общей сумме чистого оттока капитала почти 38 миллиардов долларов, то есть 45%, пришлось на последний четвертый квартал года, когда российские компании и предприятия традиционно производят основные платежи по своим внешним долгам. Впрочем, по оценке главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, были и другие не менее значимые причины, заставившие бизнес выводить средства из страны.
Конечно, такой фоновый отток достаточно существенный. Я под фоновым оттоком подразумеваю такой, так сказать, структурный отток. Мы, в общем, отток капитала наблюдали с начала года. У нас, по-моему, единственный в июне был зафиксирован приток, а вообще все, так сказать, месяцы 2011 года были с отрицательным параметром капитального счета. Это говорит о том, что российские компании, банки, у них достаточно ограниченные, так сказать, перспективы по использованию здесь финансовых средств, поэтому, собственно говоря, они предпочитают частично финансовые средства направлять в валюту, в зарубежную, на инвестиции, в зарубежные финансовые вложения. Второе соображение, конечно, что с августа и сентября существенно увеличились риски и ухудшилось состояние европейского банковского рынка. Было ощутимо это сжатие мировой финансовой ликвидности. И, так сказать, дополнительно возник отток капитала, связанный просто с необходимостью погашать внешние займы отчасти. И, так сказать, с другой стороны, конечно, опасения, связанные с тем, что невозможность в дальнейшем заимствовать, будет оказывать давление на валютный курс.
Помимо чисто экономических факторов, как внутренних, так и внешних, на динамику оттока частного капитала, по мнению экспертов, отчасти повлияла и политическая обстановка в стране до и особенно после парламентских выборов 4 декабря, говорит директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Динамика того, как происходил отток капитала, а он наращивался именно к выборам, заставляет делать именно такой вывод, что политический фактор здесь имел значение. Что еще заставляет, в общем, делать такой же вывод? А то, что вообще-то экономика растет формально, но тем не менее, около 4% рост ВВП будет в этом году. Что получается? Капитал все в большем объеме бежит из страны с растущей экономикой. Это иррационально, это непонятно. Такого не должно быть. У вас же экономика растет, почему капитал-то бежит? Я не хочу сказать, что тут исключительно политика, но когда капитал бежит из растущей экономики, это свидетельство значимости политического фактора во влиянии на этот вот отток капитала.
Тем не менее, первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев надеется на изменение ситуации с оттоком капитала уже в ближайшее время. Однако эксперты его оптимизм разделить не торопятся. Возвращению частных средств в Россию, по словам главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, по-прежнему будут препятствовать как настроение на внутреннем рынке, так и неопределенность в Европе.
Вот опять, если обратиться к истории, так сказать, двух факторов таких внутренних настроений и ситуации на мировых долговых рынках, то, наверное, внутреннее настроение у нас вряд ли, так сказать, радикально изменится в ближайшие месяцы, потому что, ну, очевидно, что идет такой электоральный цикл, там не очень понятна экономическая политика после выборов, то есть достаточно много вопросов. Поэтому я не думаю, что с этой стороны мы можем какие-то ощутимые улучшения увидеть. Что касается европейских рынков, там, так сказать, тоже, на мой взгляд, банки развитых стран в ближайшие месяцы до июня они продолжат существенно пересматривать свои кредитные линии на страны Восточной Европы, на Россию, на, так сказать, страны развивающихся рынков, просто в свете того, что им нужно сокращать свои риски для поддержания как бы адекватности капитала. Поэтому, на мой взгляд, первое полугодие 2012 года, наверное, оно, так сказать, не будет хуже, чем последний квартал с точки зрения масштаба оттока, но тем не менее я бы считала, что рассчитывать на приток — это исключительно оптимизм.
Таким образом, по словам Натальи Орловой из Альфа-банка, в первом полугодии, скорее всего, приток частного капитала в Россию не возобновится.
Я считаю, что вообще, если какой-то сюрприз такой позитивный возможен, то это скорее, так сказать, будет середина года, потому что, может быть, действительно, Европа сможет свою долговую проблему каким-то образом решить, во всяком случае, в такой краткосрочной перспективе, и тогда это, конечно, создаст некий оптимизм на мировых рынках. Но, тем не менее, мне этот сценарий кажется не очень вероятным, потому что мы видим, там достаточно болезненные переговоры по Греции идут, и, вообще говоря, на мой взгляд, вероятность такого позитивного сценария не очень большая.
По итогам текущего года, по оценке Центрального банка, в России все же будет отмечен чистый отток капитала, хотя его объем и снизится по сравнению с прошлогодним показателем. Схожие прогнозы и Министерства экономического развития. Там ожидают, что возвращение средств в национальную экономику начнется только с 2013 года. Лидеры стран Европейского Союза планируют провести первый в наступившем году антикризисный саммит на фоне новых прогнозов о неизбежности дефолта Греции уже в ближайшие месяцы. Подробнее об этом мой коллега Сергей Сининский.
В ближайший понедельник, 30 января, лидеры 27 стран Европейского Союза соберутся на очередной антикризисный саммит, первый в наступившем году. На предыдущем саммите в начале декабря им удалось лишь в принципе договориться о ряде положений некоего нового соглашения, направленного на ужесточение финансовой и бюджетной политики стран региона, в том числе за счет усиления контролирующих функций общеевропейских структур. Из 27 стран Евросоюза такие планы поддержали тогда 23. Однако не прошло и двух недель, как сразу несколько европейских стран, включая некоторых из еврозоны, дали понять, что они столкнутся с большими трудностями при утверждении таких проектов на национальном уровне. Речь идет, например, об одном из главных требований базового для всего Евросоюза Лиссабонского договора к странам еврозоны. Дефицит бюджета не должен превышать 3% ВВП. Этот лимит сегодня превышен в большинстве стран региона. И на декабрьском саммите 23 из 27 стран Евросоюза предварительно согласились с тем, что в их национальное законодательство должно быть внесено требование о том, что так называемый структурный дефицит бюджета не должен превышать 0,5% ВВП. В чем разница между двумя типами бюджетного дефицита? Наш первый собеседник во Франкфурте – аналитик Deutsche Bank Штефан Шнайдер.
Принципиальная разница заключается в том, что первый дефицит – это реальное превышение расходов над доходами, сложившееся к концу очередного финансового года, тогда как структурный дефицит не учитывает текущих временных колебаний экономической конъюнктуры. Если она ухудшается, то поступления налогов в казну сокращаются, при этом расходы государства, наоборот, возрастают. Но в среднем за период определенного экономического цикла бюджет страны должен быть сбалансированным, а его дефицит оставаться в пределах полупроцента ВВП. Это и есть в данном случае структурный дефицит. Однако превращение этих планов в действующие нормы национальных законодательств стран Евросоюза займет немало времени, и еще не факт, что они в итоге будут одобрены в их нынешнем виде.
Другая новация связана со штрафными санкциями к странам еврозоны, нарушившим лимиты Лиссабонского договора по дефициту бюджета или уровню государственного долга. Пока они являются квазиавтоматическими, чтобы они вступили вступили в силу, требуется согласие других стран. В итоге эти санкции так ни разу и не применяли. Поэтому на декабрьском саммите Евросоюза был предложен иной механизм. Санкции в отношении отдельной страны будут вводиться автоматически, если против них не выступят другие страны. Но так ли велика разница между действующим и предлагаемым механизмами автоматизма штрафных санкций? Из Франкфурта аналитик Commerzbank Кристиан Вайль.
До сих пор автоматических санкций против страны-нарушителя фактически не существовало. Сначала такие меры должна предложить Европейская комиссия, а уже потом решения по этому поводу принимают министры финансов других стран еврозоны, причем как минимум подавляющим большинством. Теперь предлагается иная схема. Европейская комиссия предлагает наложить на ту или иную страну штраф, избежать которого можно лишь если большинство министров финансов выскажется против. А это гораздо сложнее, чем ранее.
Наконец, с подачи Франции и Германии на очередной саммит Евросоюза может быть вынесено предложение ввести в регионе специальный налог на некоторые виды финансовых операций, отвергаемое пока не только всеми неевропейскими участниками «Большой семерки», но и рядом европейских стран. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Чисто теоретически идея такого налога вполне приемлема, а вот на практике все оказывается сложнее. Ведь сегодня да, одни виды финансовых инструментов очень легко заменить другими, поэтому облагать налогом какие-то отдельные сегменты финансового рынка большого смысла не имеет. Капитал всегда найдет лазейку, чтобы избежать неблагоприятных для него условий.
Тем не менее, Германия и Франция предлагают ввести такой налог для начала в еврозоне, а не на уровне всего Евросоюза, принимая во внимание неприятие идеи, в первую очередь, Великобританией, для которой именно финансовый сектор и главный экспортер, и крупнейший налогоплательщик. Лондон уже дал понять, что поддержит такие планы в том случае, если налог будет вводиться одновременно в разных регионах мира. Со своей стороны, президент Франции заявил, что его правительство намерено инициировать принятие в стране закона о таком налоге даже на национальном уровне еще до конца февраля. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Министры финансов отчаянно ищут, где взять дополнительные деньги. Им кажется, что такая мера, которая, несомненно, находит поддержку части населения, весьма целесообразна, ведь речь идет о своего рода штрафе для банков за их спекулятивные сделки. Но, во-первых, в рамках Европейского Союза без согласия Великобритании все эти разговоры обречены на провал. А во-вторых, увильнуть от такого налога даже в рамках еврозоны, найти лазейки не составит большого труда. Ведь финансовые рынки весьма изобретательны, и капитал тут же потечет на рынки Нью-Йорка, Сингапура или еще куда-то подальше от Европы.
А две недели назад Марио Монти, премьер-министр Италии, третий по величине экономики еврозоны после Германии и Франции, поддержав в принципе идею введения такого налога в Европейском Союзе, выразил сомнение в его целесообразности без согласия Великобритании, столица которой является одним из главных финансовых центров мира.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. «Газпром» увеличивает поставки газа через Белоруссию, тогда как США советуют Минску снизить зависимость от Москвы. В Давосе проходит очередная сессия Всемирного экономического форума. Какие темы обсуждают его участники? Российский «Газпром» в 2012 году обещает увеличить транзит газа через территорию Белоруссии на 4 миллиарда кубометров, сообщил председатель правления концерна Алексей Миллер. Таким образом, объемы экспорта топлива в Западную Европу по этому маршруту по сравнению с минувшим годом вырастут почти на 13%. Увеличение загруженности белорусского направления, по мнению экспертов, становится возможным после того, как в конце минувшего ноября Москва и Минск достигли соглашений, предусматривающих покупку «Газпромом» второй половины компании «Белтрансгаз», а также устанавливающих новые цены на газ, поставляемый белорусским потребителям. Пересмотра прежней формулы ценообразования, привязанной к нефтяным котировкам, Минск добивался уже давно. В результате российский премьер Владимир Путин согласился предоставить Белоруссии интеграционную скидку, но при условии продажи «Белтрансгаза». говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Надо помнить, что в Беларуси еще 2 года назад была достигнута договоренность о том, что со временем цена российского газа для этой страны будет соответствовать по выгодности экспорта европейским ценам. То есть где-то как в Европе, минус расходы на транспортировку, в принципе, так. И вдруг неожиданно Путин объявил, что Белоруссии полагается большая скидка. Коммерции там в этом, конечно, никакой нету, это чистая политика или что-то даже еще.
В 2012 году цена на российский газ для белорусских потребителей снижается с $300 за 1000 кубометров почти вдвое. В последующем же она будет рассчитываться по формуле, учитывающей стоимость газа в одном из регионов России. С учетом такой скидки российский «Газпром», по оценке старшего аналитика инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Сергея Вахромеева, только в ближайшие 10 лет недополучит около 10 миллиардов долларов.
Объем экспорта именно в Республику Беларусь, то есть для внутренних нужд республики, составил 21,6 миллиарда кубов. Ну, примерно 20 миллиардов будем считать. Да, умножаем на 150, получается 3 миллиарда долларов «Газпром» уже потеряет. С учетом того, что цены на газ внутри России, они будут расти, и цены для Беларуси, они тоже будут увеличиваться. Каждый год потери будут уменьшаться, но все равно за 4 года ближайшие там накопится сумма порядка 10 миллиардов долларов.
Частью договоренности между Россией и Белоруссией, на чем ранее настаивал Владимир Путин, стала покупка «Газпромом» оставшихся 50% акций «Белтрансгаза». Первую половину пакета российский концерн приобрел в середине 2007 года за 2,5 миллиарда долларов. Однако выгоды от этой сделки, продолжает Сергей Вахромеев, не смогут компенсировать и малую часть будущих потерь «Газпрома».
Доход есть, но он не сопоставим с расходами. Он на порядок меньше, чем расходы. Мало того, предыдущие вложения, вот 2,5 миллиарда, которые они купили изначально долю 50%, «Газпром» даже по этой доле делал переоценку, и в своем годовом отчете он указывал, что это 2,5 миллиарда долларов, это даже без скидок на газ дополнительных. Это уже невыгодная цена для компании.
В том, что покупка «Газпромом» второй половины «Белтрансгаза» является политически мотивированной, уверен и Михаил Крутихин из компании «Русэнерджи».
Что касается «Белтрансгаза», то смысла приобретать за 2,5 миллиарда долларов половину газопровода у «Газпрома», в общем-то, никакого нет. Поскольку сейчас через Беларусь идет две трубы. Одна полностью принадлежит «Газпрому», а вторая наполовину «Белтрансгазовская» принадлежит «Газпрому». Недавно был пущен первая нитка «Северного потока», через год будет вторая нитка «Северного потока». Так что дополнительно «Газпрому» приобретать еще за 2,5 миллиарда какую-то трубу, которая ему совершенно не нужна. Никакого коммерческого смысла в этом абсолютно нет.
В целом Михаил Крутихин затрудняется рассуждать о том, какие выгоды из новых российско-белорусских газовых договоренностей может извлечь Россия. Может быть, по его словам, это как-то поможет ей в строительстве заявленного Евразийского экономического союза. В свою очередь, старший аналитик «Метрополя» Сергей Вахромеев предполагает, что цели Москвы в этом проекте куда более приземленные.
Я думаю, что основной мотив «Газпрома» в этой сделке не экономический, а политический, поскольку это дает возможность показать Украине, какая возможна интеграция с ней, с «Нафтогазом» украинским. То есть в дальнейшем «Газпром» хочет получить долю, естественно, в «Нафтогазе» Украины в обмен тоже на скидку по ценам на газ.
Может ли газовое соглашение с Белоруссией повлиять на позицию Украины, которая также добивается снижения цен на российский газ? Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин в этом сомневается.
Уже и раньше Украину пытались как бы совершенно нереальными предложениями подвинуть в сторону отказа от требований понизить цену на газ. Я не думаю, чтобы Украина соблазнилась таким добрососедским отношением к Белоруссии, тем более, что все, что ей предлагают, это неприемлемые вещи.
На этом фоне глава дипломатической миссии Соединенных Штатов в Минске Майкл Скэнлон призвал белорусские власти покончить с зависимостью от российских энергоресурсов. Белоруссия, по его словам, должна решать свои экономические проблемы в первую очередь за счет развития частного предпринимательства. В среду в швейцарском Давосе открылась очередная годовая сессия Всемирного экономического форума, основной темой которой на этот раз, безусловно, станет долговой кризис в еврозоне. Кроме того, участники встречи, как ожидается, обсудят и другие текущие проблемы мировой экономики, рассказывает Евгений Аронов.
В повестке дня нынешнего заседания Всемирного экономического форума в Давосе центральное место отведено проблемам, способным поколебать мировой экономический порядок. Это, во-первых, долговой кризис в Европе, угроза обвала рынка недвижимости в Китае и опасность резкого скачка цен на нефть вследствие вооруженного конфликта в зоне Персидского залива. В глазах у строителей Давосской конференции внутриэкономическое положение США в сравнении с вышеперечисленными рисками большими неприятностями мировой экономики не грозит. Главная тема, которая будет обсуждаться в Давосе, это сильно возросшая непредсказуемость экономической ситуации в мире, замечает эксперт Института American Enterprise Даниэль Хансен. В этом контексте экономическое положение США выглядит более или менее стабильным, и потрясения, которые испытала в минувшем году американская экономика, были вызваны не внутренними, а внешними раздражителями. Стихийные бедствия в Японии, арабская весна, усугубление финансовых пертурбаций в Европе. Наряду с практическими проблемами, участники форума будут обсуждать и вопросы макроэкономические, связанные со способностью институтов рыночной экономики ответить на вызовы 21 века. За 40 лет своего существования ВЭФ служил и средством ознакомления европейской деловой элиты с новациями американского менеджмента и платформой для урегулирования конфликтов между греками и турками или между белыми и чернокожими в Южноафриканской республике. В последнее время, однако, по мнению многих наблюдателей, Давосский форум не демонстрирует способности ни предотвращать экономические кризисы, ни ослаблять их разрушительного воздействия, когда они происходят. Известный американский политолог Самюэль Хантингтон как-то определил человека Давоса как транснационального супербизнесмена, который, разговаривая с политиками, хочет убедить их лишь в том, что государство должно предоставить ему максимум свободы действий. С другой стороны, основатель ВЭФ, немецкий экономист Клаус Шваб, видит смысл общения крупных бизнесменов с политиками и общественными деятелями в расширении их кругозора, в том, чтобы открыть им глаза наизнанку экономического прогресса, сопровождающегося деградацией среды обитания, ростом материального неравенства, безработицы и молодежи. По словам эксперта Института American Enterprise Даниэля Хансена, нынешний форум будет декларативно ближе к идеалам, заявленным Швабом, но в реальности более полезным хантингтонскому человеку Давоса.
Российскую делегацию на экономическом форуме в Давосе возглавляет вице-премьер Игорь Шувалов. Впрочем, по мнению экспертов, в этом году тема России вряд ли будет там заметна на фоне дискуссий о европейском кризисе. Об этом моя коллега Динара Седникова беседовала с президентом банка «Российская финансовая корпорация» Андреем Нечаевым.
Угроза дефолта Греции становится все более реальной, хотя я не думаю, что до этого дело дойдет, потому что это будет, конечно, слишком большое потрясение не только для зоны евро, но и для всего мирового финансового рынка. Поэтому я думаю, что в последний момент все-таки договорятся, но думаю, что это произойдет на уровне глав государств, а не людей, которые будут представлены в Давосе. Что делать с зоной евро? Ну, мне кажется, что в целом страны на правильном пути. Нужно вводить какой-то наднациональный механизм, какой-то наднациональный институт, который бы действительно выполнял роль вот такого надсмотрщика над странами, которые сами не могут решить свои бюджетные проблемы. Либо, если страны на это не пойдут, потому что, конечно, это некоторое ущемление национального суверенитета, ну, значит, с кем-то зона евро может она просто распроститься.
А не развалится ли после этого еврозона? Ведь существуют и подобные, причем весьма распространенные мнения.
Не думаю, что она развалится. Слишком много сил было потрачено на ее создание. Слишком долго европейские страны к этому шли. И, в общем, большинство европейцев, если и так условно ностальгируют по своим бывшим национальным валютам, но я думаю, что они готовы отказаться от единой валюты, которая даже вот для рядового потребителя создала, конечно, при определенных минусах, но создала колоссальное удобство. Так называемая старая Европа. Она уже, в общем, сжилась с евро. Такие страны, которые определяют в значительной степени экономику Европы, это Германия и Франция, они, конечно, вполне в состоянии, ну и страны Бенелюкс, которые там колоссальных проблем не испытывают, способны сохранить зону евро, если им не придется дальше вот в таких же масштабах раскошеливаться на слабаков.
Эмбарго на поставки нефти из Ирана недавно были введены, и некоторые эксперты предупреждают о возможной угрозе повышения мировых цен на нефть. Вы согласны с этим, и могут ли быть выработаны на форуме какие-то рекомендации в этой сфере?
Давосский форум, хотя там активно участвуют политики, но там не принимают решения. Это не двадцатка, это не восьмерка. Я думаю, что само по себе эмбарго как-то кардинально на ситуацию с нефтяными ценами не повлияет, потому что, ну, они готовились ведь к этому. Найдены уже дополнительные источники поставки. Там ту же Саудовскую Аравию, может быть, заставят нарастить добычу, а это скорее будет способствовать снижению в конечном итоге цен. Ситуация может обостриться, если действительно Иран выполнит или попытается попытается выполнить свою угрозу блокирования Ормузского пролива, и дальше начнется военный конфликт между шестым флотом США, или вообще между США и Ираном, ну и наверняка Израиль как-то примет в этом активное участие. Вот тогда, конечно, нефтяные цены могут скакнуть и до $200 за баррель. Но не уверен, что все-таки в Иране настолько отчаянные руководители, что они действительно не на таком вербальном уровне, не в виде угроз, а действительно решаться на военный конфликт с США. Хотя, конечно, в мусульманских странах все может быть. Тогда мировой рынок полихорадит. Само по себе эмбарго, я не думаю, что оно приведет к скачку цен.
На форуме в Давосе Россия представляет какой-либо интерес именно вот в этом году?
Я думаю, что Россия в этом году представляет интерес с точки зрения политических рисков. Безусловно, все страны хотят сейчас понять, каково политическое будущее России, насколько велики риски каких-то политических потрясений, насколько удержится нынешний режим, насколько он подвергнется каким-то плавным или более радикальным деформациям. Я думаю, что так или иначе всех волнует и это. Там, насколько наши представители будут готовы откровенно отвечать на эти вопросы, и насколько у них, главное, есть на это ответ. Мы их, боюсь, сами не знаем пока. Я думаю, что будет крутиться так или иначе вокруг этого, потому что с этим связаны политические риски инвестирования в России, с этим вообще связано и энергоснабжение Европы, и, в принципе, как западный мир будет относиться к России, как он будет строить с ней свои отношения. Я думаю, что это будет сильно зависеть от того, как будут у нас развиваться события. И, конечно, тем будет обсуждаться вот в таком ключе.
О повестке очередной сессии Всемирного экономического форума в Давосе корреспондент «Радио Свобода» Динара Седикова беседовала с президентом Банка «Российская финансовая корпорация» Андреем Нечаевым. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трефилов. Всего вам доброго!
Очень страшно думать о том, что животного твоего любимого не станет.
Поверх барьеров передача о собаках и собачниках.
Я всегда говорю, что я главная сука стаи, потому что у псовых вожак стаи не он, а она.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Западные страны и их союзники продолжают мутить воду.
Воровство голосов, приписки, подтасовки – это воровство полномочий.
Финансовой пятой Европы является ее недостаточная конкурентоспособность.
Никакого досрочного голосования, никакого голосования на дому, никаких отребительных.
Считаю необходимо вернуть графу против всех в избирательной бюллетени.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».